Продолжается наш эфир. Сегодня мы решили затронуть тему необъяснимого, странного, того, что материалистичными какими-то способами, методами, объяснениями, ну, никак не получается рассказать об этом. У нас в гостях уфолог, руководитель группы «Космопоиск» Вадим Чернобров. Вадим, добрый день.
Добрый день всем.
Вадим, первый вопрос такой. Не так давно читал, что обнаружили рядом с Геленджиком в Черном море некий объект на дне. Затонувший объект, который вроде как может даже оказаться чуть ли не новым ковчегом.
Все правильно, может. Правда, с оговоркой может быть, а может нет. Но в любом случае он более реалистичен, чем тот объект, на котором, кстати говоря, мы были 3 года назад. Та самая Араратская аномалия, о которой много пишут. Ну, я имею в виду Арарат другой. Арарат, большой Арарат в Турции. Мы же сейчас говорим об Арарате Краснодарском. Всего Араратов в мире 5. На всех их этих Араратах мы были. Это вот последний Арарат, где единственное место, где есть следы, действительно следы потопа. И вот действительно нашлось нечто, что, как вы правы, можно признать за ковчег.
А как выглядит? Что из себя представляет? Большой корабль или что это?
Я изначально, в общем, не ожидал увидеть большого корабля. Ну, собственно говоря, читайте канонические описания. Он и не был кораблем, не как коробка. А поскольку коробку ни один мореход никогда не станет делать судно в виде необтекаемой коробки, вот как-то для меня, для инженера было понятно, что это не корабль. Это должно быть что-то прямоугольное. А что может плавать по морю прямоугольно? И вот в 2004 году, когда я был на цунами в Юго-Восточной Азии, мы туда ездили в экспедицию на целый месяц, я вдруг увидел точно такой же корабль, в кавычках, судно прямоугольное. Волнами вынесло в море деревянный дом. И вдруг, и вот когда я увидел, как он плывет по воде, я осенило. Естественно, если бы я не знал, что это дом, в бинокль, если бы не разглядел, и если бы я увидел, как из его окон торчат звери, каждой твари по паре, я, не моргнув бы глазом, подтвердил под присягой, что я видел Ноев ковчег, где каждой твари по паре...
Только маленький, наверное.
Да, ну, он потом, в памяти потом как бы разросся до нужных размеров, потому что туда же надо вместить не просто 2 лошади и 2 коровы, а вообще всех, по каждой твари по паре. Отсюда и размеры, конечно, выросли. И вот когда осенило, мы решили, что надо искать, возможно, то, о чем я сейчас сказал, только, естественно, более древнее. И вот следы, окаменевшие следы древнего дома деревянного, мы, собственно говоря, искали и нашли прямоугольные вот эти вот фундамент, остатки дома, который был на склонах горы Арарат в Краснодарском крае. Я действительно говорю о горе под названием Арарат. Вот оговорку делаю специально, потому что это едва ли не главное.
Я
вот
был
такой,
уверен, что гора Арарат — это в Армении.
В этом уверены, ну, едва ли не 100% людей. Когда мы проводили опрос среди местных жителей, приехала местная телекомпания и расспрашивала местных жителей геленджикцев. Вы знаете про гору Арарат? Все без исключения сказали: да, конечно, это вот на другом конце Черного моря, в Турции. Мы все об этом знали. При этом за их спиной была гора Арарат. Это было, конечно, потрясающе.
А у нее сейчас просто другое название?
Нет.
Просто не знаю.
Вы можете на картах, современных картах найти это название.
Вадим,
его никто не скрывал.
Хорошо, ну смотрите, может быть, все намного проще объясняется, может быть, действительно это дом, но он стоял на склоне этой горы, уровень моря поднялся, а так на дне оказался этот дом. Может быть, это не приплывший объект?
Такой вариант не исключен, но то, что в пользу того, что он приплыл, есть несколько фактов. Во-первых, он стоит на склоне, то есть, соответственно, он наклонен, и он не мог в таком виде стоять. А во-вторых, он стоит в очень замечательном месте. Ведь дело в том, что мы не просто искали, вот прочесывали все Черное море все склоны этой горы Арарат. Это все-таки большая гора. Ну, относительно. То есть прочесать ее под водой с помощью дайверов, ну, почти невозможно. Мы вычислили это место, узнали, где течение, причерноморское течение прибрежное, оно достаточно мощное, порядка 2 метров в секунду. где оно делает резкий поворот, и как раз в этом месте, о, так сказать, счастливая для нас, конечно, случайность, и несчастливая для мореходов, в этом месте вот такая образуется ловушка для кораблей, и любое тело, которое дрейфует вдоль берега, неминуемо на эту ловушку напарывается, то есть в месте, где поворачивает течение, там рифы стоят. И тело, которое без мотора или без весел, а вспомните, Ноев ковчег без руля, без ветрил, он просто обязан был напороться на эти рифы и там и остаться. Вот в этом месте мы нашли, сначала нашли большое количество древних якорей, ведь после ковчега там не одно судно, а может быть даже не один десяток судов нашли свой конец. К слову сказать, эти якоря любой желающий сможет увидеть в Геленджикском музее, куда мы бесплатно все это, естественно, передали безвозмездно. А вот ковчег, естественно, мы оставили на дне, и он требует дальнейшего изучения. То есть этот ковчег, так же, как и те суда, которые потерпели катастрофу в этом месте, просто напоролся на рифы и вот был вынужден остановиться. Ну, я представляю, как эту картину видели спасшиеся после потопа люди, а потоп там был. Я даже и сам бы удивился, у меня бы, наверное, вылезли глаза от удивления, как из ковчега, а домом это уже никак не назовешь, из-под воды торчит только верхушка четырехугольная. Вылезают люди, вылезают каждой твари по паре. К слову сказать, легко понять, как они туда попали и почему каждой твари по паре осталось. Наверное, в общем, даже объяснять.
Ну, это, но если это был там большой дом, хлев, все в одном. Меня удивляет то, что я думал, что дома строят, но, грубо говоря, стены возводят, и все. Основанием, фундаментом является все равно земля. А здесь, получается, все равно пол какой-то был. Если это конструкция, она как коробка.
Да, могло быть и так. Я видел такие дома на севере. Обычно они двух-трехэтажные. На первом этаже на полу древесном, потому что на земле нельзя, холодно и вечная мерзлота. На полу на первом этаже животные, на втором этаже люди. И, соответственно, если это сносит потоками воды, вот это все вместе плывет, если не разваливается. Этот дом, видимо, не развалился. И поскольку, я так догадываюсь, их носило волнами по Черному морю, которое образовалось несколько тысяч лет назад вот в результате гигантского катаклизма и потопа, это уже научно установленный факт. Я так догадываюсь, что людям надо было что-то кушать, и они начали кушать свое стадо, которое было на первом этаже. Но рачительные хозяева, надеясь на спасение, конечно же, должны, просто обязаны были, не по велению свыше, а просто по вот своему внутреннему рассудку, оставить каждой твари по паре для того, чтобы после спасения...
На будущее, да.
Да, на будущее.
Но все равно это по-прежнему остается гипотезой, правильно?
Разумеется.
А скажите...
А вот... какие вам еще нужны находки для того, чтобы подтвердить эту гипотезу?
Ну, я не надеюсь на то, что там будет медная табличка, здесь был Ной.
Безусловно, да.
Но я считаю, достоверной находкой было бы установление даты, датировки этого объекта. Косвенная датировка уже есть. Косвенно она говорит о том, что этот деревянный объект мог появиться только в момент потопа. Ни до, ни после. Объясняю, почему. Вот такой косвенной датировкой служат червячки, древесные червячки, которые есть сейчас в морской воде в Черном море. Они съедают все деревянные корабли, которые утонули в момент, когда море уже было морем. Потому что они уже там жили. Но в момент, когда пресная вода, когда-то Черное море было пресным озером, уровень которого был на 150 метров ниже, вот в пресной воде этих червячков не было. И то, что утонуло в пресной воде или сразу после потопа, имело шанс сохраниться. Все, что утонуло там многие года позже, все было съедено червячками. То есть этот объект, который утонул в момент потопа, и к моменту, когда появились червячки, он уже начал превращаться в камень.
Ну, а сейчас же есть какие-то там спектральные анализы, которые позволяют возраст?
Есть, безусловно, но поскольку мы говорим об экспедиции, которая завершилась только-только, во-первых, во-вторых, я оговорку сделал, наша задача была найти координаты, мы засекли, и теперь, так сказать, дело за специалистами, туристов, туристам, естественно, мы координаты эти не скажем.
Какого размера, кстати?
Максимальный размер 20 метров, но на самом деле размеры больше, потому что часть этого объекта, вот нижняя часть, он наклоненный, она в песке. То есть течением принесло песок и засыпало вот ту часть, которую мы не видим. Насколько, больше я не могу сказать.
Продолжим мы нашу беседу после новостей середины часа. Друзья, если есть вопросы к нашему гостю, звоните, задавайте 225-3377, код Москвы 495. Можете задавать вопросы в нашем интернет-форуме на радиомаяк.ру, форум Антона Камолова и Ольги Шелест. Постараемся самые интересные вопросы задать нашему гостю в прямом эфире. У нас в гостях на маяке Вадим Чернобров, уфолог, руководитель группы «Космопоиск». Мы говорили о, предположительно, о том, что, может быть, на склоне горы Арарат, который в Краснодарском крае, обнаружен Ноев ковчег. Это пока гипотеза, но вполне возможно, она получит подтверждение, может быть, и опровержение. Вадим, я так понимаю, не единственным предметом ваших интересов является вот этот Ноев ковчег.
Да, да, разумеется.
Даже Вадим нам сказал за эфиром, что это третья с конца экспедиции, то есть было еще две экспедиции после экспедиции к Геленджику.
Правильно сказать, я участвовал еще в двух экспедициях после этой. А почему? Потому что на самом деле у нас не группа, я уточню, у нас объединение групп, всего 210 групп в 33 странах мира. Это самая крупная русскоязычная международная организация, я вас смею в этом
уверить. То есть это все группы русскоязычные?
Почти все. Сейчас к нам стали присоединяться немцы, испанцы. В Америке «Космопоиск» очень самая быстро растущая
организация. А расскажите, что еще интересует?
Вот последняя с конца была экспедиция. Это мы исследовали в очередной раз, уже в седьмой или восьмой, занимались исследованием на дороге смерти в Подмосковье. Это было совсем недавно. Это место едва ли не единственное признанное официально аномальная зона в Подмосковье. Ну, кто знает, под Лыткарино хоть раз проезжал по этой дороге, не мог не обратить внимания на огромное количество венков. Угу. То есть там гибнут машины по необъяснимой причине. И, наверное, лыткаринцы должны быть благодарны, ну, если не нам, кто обратил внимание на аномальность эту, то уж генералу Громову за то, что он по-генеральски решил эту проблему просто путем, не путем борьбы с аномальщиной, а путем установки лежачих полицейских. А перед этим предыдущая экспедиция была на озеро Бросно. Я говорю специально, нашу задачу не всегда, вообще никогда не входит, у нас нет задачи подтвердить аномальность или наоборот опровергнуть ее. Наша задача докопаться до истины. Вот в отношении Броса там эффект был прямо противоположный. Если на Арарате мы подтвердили и нашли то, что искали, то на Бросно мы опровергли слухи о том, что там якобы живет чудовище, так ласково в народе называемое Бросней. Такой российский Лох Несс. Ага. Еще 4 года назад наша первая экспедиция указала на то, что это гидратное дно. Как-то страсти поулеглись, но нас начали обвинять потихоньку в том, что мы, мол, не использовали водолазов тогда, 4 года назад, и подводных съемок. Вот на этот раз мы были и с водолазами, и с вертолетной разведкой, и с подводными мониторами, то есть технически были лучше оснащены, ну и, что называется, я надеюсь, хоть на этот раз поставили точку в этом вопросе.
Вы просто исследовали дно, грубо говоря, да?
Да, мы комплексно исследовали этот вопрос, то есть не только доказали, что это гидратное дно есть, и оно действительно убивает людей, такие лучшие не рекомендации туристам, которые отправляются на отдых на это озеро. Ну, не то чтобы там убьет обязательно, но есть места такие нехорошие в этом озере. Далеко не заплывайте, сразу могу сказать. И уж если заплыли, не курите в лодке, потому что если случайно очевидец увидит, как вас, вас заглатывает чудовище, в кавычках, это заглотит гидратное дно. Если в лодке будет открыт огонь в виде сигареты, то чудовище, соответственно, в легендах будет уже огнедышащим.
А гидратное дно – это просто там насыщенное газом?
Да, вот передо мной бутылка газировки уже открыта. Если я сейчас... Она вроде бы, газы из нее вышли, кажется, вода простая, но если по ней щелкнуть так резко пальцем, газы вдруг откуда-то появятся, они пойдут вверх. Вот представьте себе такой некий такой микро макет вот этого гидрата, этих действий. То есть при неком внешнем воздействии якорь бросает, например, путешественник из лодки. Якорь падает на дно. Это вот аналог удара пальцем по бутылке. Газы начинают идти вверх. И лодка, и те, кто в лодке, оказываются в пенной ловушке. А вспомните закон Архимеда, вода вытесняет, потому что она тяжелая, но пена легкая. Плыть в пене не может ни один даже олимпийский чемпион по плаванию. Все тонет, включая резиновую надувную лодку. То есть спастись от этого чудовища, в кавычках, невозможно. Отсюда и легенды.
Угу. У нас телефонный звонок из Тулы. Анна, добрый день.
Добрый день.
Задавайте, пожалуйста, вопрос.
Анна вас побеспокоила. С сентября месяца, когда мы отдыхали на Кавказе, это так. было под Таманью. По сегодняшний день, ну, естественно, когда небо просветленное, я наблюдаю на востоке с 5 где-то до 7, до восхода солнца, светящийся объект, ну, видимо, рукотворный.
На востоке Тулы, в смысле,
на востоке не Тулы, на востоке
Тамани.
Багавской косы, на востоке под Воронежем, на востоке под Лазаревским, на востоке сейчас из моих окон это все видно. Объект представляет собой круг, очень яркий, затемненный примерно 1/6 нижней частью, отрезанной хордой.
А, простите, вы это разглядели визуально?
А я его сняла. Я его сняла на видеокамеру в режиме фото. Когда эти снимки я представила специалистам, астрономам, они, не глядя на небо, заявили, что восток, на восходе солнца, ну, это известно, это Венера. И они продолжают стоять на своем, но никто, кроме бинокля, не воспользовался никакими-то приближающими средствами, чтобы выяснить, что это такое. Наши соседи по отдыху, которые были из Обнинска, утверждают, что это спутник то ли Елио, то ли еоцентрический.
Нет, не может быть.
Анна, спасибо большое вам за вопрос.
Не зря Анна спросил, чем снимали. Если вот такая форма образовалась после съемки на видео, то с вероятностью 90-99% я скорее соглашусь с астрономами. Хотя, так сказать, душой я на вашей стороне. Нужно искать, нужно это делать, но не нужно принимать брак или погрешности какие-то за НЛО. В данном случае, должен сказать, диафрагма видеокамеры видоизменяет точечный источник. А если это Венера была, или яркая звезда, или что-то другое, это точечный источник. Он, диафрагмы видоизменяется иногда до неузнаваемости. И изображения таких объектов выглядят иногда просто потрясающе. Сразу скажу, тем не менее, 1% я, так сказать, осторожно оставляю. Присылайте такие фото, видео. К нам присылают где-то до нескольких штук в день. И могу честно сказать, заранее всех настраиваю. До 90-95 всех видео, фотоизображений бракуются, ну, то есть находят вполне прозаическое объяснение.
Обычно, то есть астрономическая, оптическая иллюзия какая-то, да?
Да. 4 типа основных есть ошибок наблюдателей. Ну, что называется, я нисколько не виню тех, кто присылает, потому что никто не обязан быть профессионалом в этой области.
Вы уфолог, то есть вы как раз вот уфолог, это ведь по неопознанным летающим объектам специалист, да? Ну, насколько я понимаю.
Именно так. Можно это и так сказать.
По вашей статистике остается от 1 до 5% снимков, видеозаписей, которые свидетельствуют о том, что действительно это непонятно что.
После первой, правильно сказать, после первой экспертизы остается 10-15. Но после окончательной где-то, да, вы правы, 1-5. Но поскольку мы говорим не о единичном случае, а о десятках иногда за неделю, а бывают всплески, вот наша слушательница сообщила из Тамани, кстати говоря, оттуда был поток в сентябре, поток сообщений, часть из которых Венера уже никак не объяснишь. Бывают до нескольких сотен в день или в неделю. Поэтому, естественно, вот в сухом остатке остаются...
А у вас какие-то объяснения есть?
Есть 37 версий и гипотез происхождения НЛО, среди которых только одна, единственная, это инопланетная. Есть, соответственно, 36 остальных гипотез не предусматривают наличие инопланетных цивилизаций.
А вам случалось инопланетные записи или сообщения встречать?
Я не могу утверждать, что именно инопланетные.
То есть они не поддаются вот этим 36 объяснениям?
Да, я бы сказал так, вот то, что случалось и неоднократно, в этом нет ничего, так сказать, показать для меня, что я, мол, счастливец, что мне так везет или, наоборот, не везет. Просто мы часто ездим в экспедиции, где появление этих самых НЛО можно гарантированно, более-менее гарантированно застать гораздо чаще, чем, допустим, рейсовые автобусы. Есть такие места, они переписаны в наших энциклопедиях, читайте, они доступны для любителей Они есть в магазинах, в интернете, пожалуйста. А то как... есть такие места можно ездить. Mm-hmm. Ну, есть такие, куда мы не рекомендуем ездить, по крайней мере, без нас.
А что грозит?
Ну, вслушайтесь в названия так, некоторых аномальных мест. Такие названия наши предки просто так не давали. Там гиблые места, чертово логово, гора мертвецов и т.д. и т.п. Ну, в общем, я думаю, не располагает к романтике. И я бы сказал, сухой остаток – это количество необъяснимых смертей. Когда оно превышает там несколько подряд, то это уже повод задуматься и не рисковать зря. Потому что, могу сразу сказать, если вам хочется драйв и адреналин испытать, это, конечно, ваше право, но, как правило, родственники обращаются именно к нам. Спасите, помогите, потому что милиция уже, так сказать, отказывается искать людей.
А какие вот, вы сказали, что 36 гипотез, помимо инопланетной, да, какие еще, ну, основные, может быть, на ваш взгляд, самые вероятные гипотезы, объясняющие?
Самые вероятные, я считаю, на втором месте, это гипотеза, утверждающая, что это все-таки техногенные объекты, но сделанные на Земле, но не сейчас. То есть это вот некие аналоги машины времени. То есть это наши с вами дети или дети наших детей прилетают к нам. И это, кстати говоря, объясняет очень много того, что мы наблюдаем. В частности, то, что не в их интересах вступать с нами в контакт. Да. А если уж случайно там пересеклись, то они просто из кожи вон лезут. И здесь я их тоже понимаю. В том, чтобы убедить нас, что мы, мол, не мы, мы там ангелы воплоти, мы вообще марсиане, мы те, мы... То есть подстраиваться под то, что мы готовы услышать. И рассказывают столько много разной чепухи, что... Когда до нас это доходит из уст контактеров, ну, иногда вот просто сводит скулы от скуки, потому что это может впечатлить домохозяйку или там, жителя таежной деревни, но поскольку до нас это уже в сотнях случаях доходит, мы понимаем, что это уже система. Есть гипотеза, достаточно правдоподобная, что это особая форма жизни. То есть это не просто техногенный объект, это вот не предмет, сотворенный кем-то, а какие-то это сама существа. Жизнь, да, существо. Ага. Это объясняет те случаи, когда полиморфные объекты вот так видоизменяются, как медузы так вот плавают. Ну, есть еще несколько таких, я бы сказал, имеющих право на существование. Большая часть из этих гипотез уже опровергнута. Хотя вот до тех пор, пока не найдем ту правильную, мы вынуждены держать в голове все оставшиеся 37.
Я слышал, может быть, вы тоже читали интервью одного, по-моему, из летчиков или специалистов НАСА, что якобы в архивах есть записи, подтверждающие контакт с НЛО и так далее.
Смотря что подразумевает под контактом.
Визуальные.
Вот разговор, как нас сейчас с вами,
Вадим,
задним
сейчас
словом, нет.
Буквально совсем крохотную паузу мы должны сделать. 225-3377, код 495, наш телефон. Продолжаем наш разговор под контактом, ну, по крайней мере, то, что я читал, да, что якобы большое количество сведений, визуальные контакты и чуть ли не вступал, ну, тот же самый вот факт, когда потом сняли по результатам фильм «Ангар-18» или что-то такое.
Да, вот очень важная оговорка, что подразумевать под контактом. То есть то, как мы это представляем в Голливуде, безусловно, нет. То есть вот то, как это представляет нам Голливуд. То есть такие дипломатические переговоры, красная дорожка, софиты, журналисты и так далее. А если подразумевать контакт как любое соприкосновение под контролем, прежде всего, той стороны, ну, как более высокоразвитой, это, я думаю, очевидно, то я думаю, что это происходит достаточно часто. Другое дело, что нам не должно быть обидно, что наше мнение, с кем они должны контактировать, когда и где, в этом случае абсолютно не учитывается. Ну, когда мы контактируем с более низкоразвитыми существами, там, с крысами в лаборатории, мы же не спрашиваем, кто тут главная крыса.
С муравьями.
С муравьями, да. Мы приехал бульдозер, и, в общем, вступает в контакт путем просто сминания этого самого муравья или всего муравейника. Ну, слава богу, нас никто не сминает, слава богу, к нам относятся лучше, чем мы к муравьям. Но заслуживать вот такого равноправного контакта, я считаю, недопустимо. Нам прежде всего нужно себя исправлять. И тут, я думаю, спорить со мной вряд ли кто-то будет. Посмотрите наши новости, все станет ясно о нас, как о цивилизации якобы развитой и якобы разумной.
У нас есть телефонный звонок. Сергей.
Да. Да-да.
Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы спросить о природе происхождения кругов на Земле, но не вот этих техногенных, о которых вы говорите, а вот примятая трава. Вот и недавно видел в интернете фотографию сферические круги в Москве.
Сферические?
Растаял снег.
Я думаю, снег. Не сферический, наверное, просто круг, да? Сфера,
ну,
это объем.
Концентрические они... круги, я поправлю.
Да, точнее, да, концентрические. И, то есть, растаял снег, то есть, достаточно ровными полосками лежал он, от центра отходили вот эти круги.
Да, ну, было такое, только уточню, это было не в Москве, хотя в Москве это было лет 10 назад. Это было в Казани, было в Екатеринбурге совсем недавно, действительно так. Так.
Может быть. И, ну и, соответственно, с травой, вот как вот эта примятая трава, вот огромные рисунки на полях, которые, мне кажется, нереально человеку аккуратно так.
Я спасибо, Сергей. Абсолютно спасибо. Согласен по поводу того, что нереально. Много писалось по поводу того, кто это подделывает. Но когда я встречался с теми людьми, которые подделывают, иногда находилось до там, 5-7 авторов кругов. Но это такая геростратова слава, когда хотят примазаться, вот сказать, это я сделал. Я спрашивал, ну хотя бы рисунок, нарисуйте мне, я знаю, я составлял схему этого круга, этой пиктограммы, нарисуйте мне то, что вы нарисовали. И ничего похожего. Была даже рекламная акция у 3 или 4 рекламных фирм, которые попытались переписать это к себе. Но, тем не менее, действительно, подделки есть. Они есть в основном на Западе. Там большая часть кругов – это подделки. У нас в нашей картотеке 120 пока что пиктограмм в России. Должен сказать, на большей части я был лично и скажу свое личное мнение. Объяснить это на сегодняшний день с нашими знаниями невозможно. Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что все гораздо сложнее, чем вот такие представления кочующие желтой прессе, что это якобы прилетают НЛО и там вытаптывают...
Присаживаются
и вытаптывают днищами своих кораблей. Это, конечно, нереально. Вот, но вот благодаря такой большой базе данных мы научились уже предугадывать, рассчитывать, не предсказывать, здесь никакой экстрасенсорики, мы только рассчитываем время появления кругов, и вот в грядущем июне я уже знаю время с точностью до минуты, но не знаю места. Мы, я надеюсь, что у нас все будет в стране хорошо, и мы отправимся на встречу, очередную встречу с этими кругами. Вот с каждым годом мы все ближе вот подбираемся к тайне этих кругов. И я надеюсь, это ну, едва ли не самая, на мой взгляд, перспективная область, где мы можем продвинуться очень далеко.
Еще небольшая пауза в нашем эфире, после которой продолжим наш разговор с Вадимом Чернобровым. Продолжается наша беседа. У нас в гостях Вадим Чернобров, уфолог, руководитель группы «Космопоиск». Такое вот сообщение, вопрос из нашего интернет-форума, Дмитрий из Петербурга. Вадим, как специалист, можете ли вы сказать, существует ли на самом деле подразделение в спецслужбах типа ЛВЧ и X-Files?
Ох, наслушался и насмотрелся наш товарищ. Могу честно сказать, с лета 92 по ноябрь прошлого года никаких работ в этих органах по теме НЛО, по крайней мере, широких работ, не велось. Больше, я думаю, продолжать...
Это у нас или вообще?
Я говорю у нас. Вообще, во всех развитых странах тема НЛО, по крайней мере, техногенных НЛО, это одна из перспективнейших тем. И, в общем, я, как именно специалист по главному образованию, я инженер-конструктор космических летательных аппаратов, я прекрасно понимаю, что за этим будущее. И не изучать это означает подкладывать свинью нашим потомкам. То есть хотим, чтобы наша страна была могущественной, мы обязаны это делать. Хотим, чтобы мы, извините, торговали нефтью до последней капли, тогда мы в наших интересах сказать, да, это полная чепуха.
За эфиром я нашим слушателям расскажу. Мы чуть-чуть обсудили с Вадимом книгу американца Захария Ситчина, который якобы на Святой Земле, Израиль, там вот в тех краях обнаружил якобы космодром.
Было такое, это одна из последних его книг. И год назад я вместе с уважаемым дважды героем Советского Союза космонавтом Георгием Михайловичем Гречко ездил даже проверять вот это утверждение, что на настоящей горе Арарат, ой, пардон, горе Синайской, это то место, где по Библии Моисей имел контакт с посланцами богов. Ну, если немножко воображение напрячь, то, в общем, контакт с пришельцами в чистом виде. И где вот якобы был сфотографирован НЛО. На фотографиях в книгах действительно НЛО впечатляющее, и мы отправились на проверку этого факта. Сам Сичин проверить его не мог по банальной причине. Власти, египетские власти его просто не пускали. Вы еще не упомянули, что он помимо того, что американец, он еще еврейского происхождения, к тому же еще и одессит. То есть... Таких точно египтяне не пустят никогда. Они вообще никого туда не пускают. Но поскольку гречка уважают во всем мире, включая арабском, в общем, нас пустили. И должен сказать, в общем, это было то еще приключение. В общем, все пришлось понюхать и потрогать своими руками, в том числе и проклятие фараонов, после которого я несколько месяцев заново учился ходить. В общем, проклятие фараонов, переболел проклятие фараонов, так немножко теперь с улыбкой говорю. Но главный итог, нашли это место, причем с точностью до 100% можем гарантировать, что это то самое место сфотографирования с Сичиным, но никакого космического корабля, никакого космодрома Анунаков, увы и ах, там нет. Другое дело, что единственное, в чем я согласен с Сичиным, он действительно правильно рассчитал местонахождение горы Синайской. На самом деле это гора Эльбрук. На Синайском полуострове, немножко не та гора, куда водят туристов. Но это, что называется, уже не столь, наверное, интересно. Это не историческая справедливость, а не какая-то другая. Наверное, отдельный разговор по поводу того, какая гора правильная и куда правильно водить туристов, а куда неправильно.
Да, Вадим, а вот здесь с форума спрашивают... Куда конкретно лучше не ездить, как-то вы меня напугали. Вот именно об аномальных этих местах. Они же создаются не просто так, да, появляются. Наверняка есть какая-то статистика, где вот тайгу очень часто упоминают, да?
Очень часто,
вот,
согласен.
Леса. Вот из-за чего возникают такие энергетические какие-то поля или что
если,
это?
Если человека это очень сильно интересует, я здесь отошлю к своей энциклопедии, 12-томная энциклопедия загадочных мест. И в самом начале она начинается с того, что рейтинг аномальных зон. Есть рейтинг самых интересных, самых красивых, самых посещаемых и так далее, кто на первом, кто на втором. И есть рейтинг вот тот, на который я обращаю внимание, самых опасных. Это, что называется, мои лучшие нерекомендации.
Нет, это я понимаю, да, что есть какие-то места перечисленные, но есть же какие-то вот действительно места, где вот скапливается вот эта энергия. Это какими там? Ну, озера, леса, горы, это что?
Я очень осторожно с термином энергии обращаюсь. Мы, ну, так опустим этот вопрос, почему они опасны. Мы должны расследовать это. Там одно место, вот Бросно опасно из-за гидратов.
Ну, наверное, да, другие нужно места. Лучше читать. Вадим, я прошу прощения, заканчивается наше время в эфире. В принципе, да, вот отсылка к этой энциклопедии. Я думаю, самое правильное. Вадим Чернобров был у нас в гостях, группа «Космопоиск». Спасибо большое вам, Вадим.
До свидания.